сейчас Тюмени на волне ваших приемников. Итак, сегодня говорим о клинических исследованиях в медицинском городе. Зачем они нужны, как устроены, кто и как может ими воспользоваться. Представляю гостей студии. Доктор медицинских наук, научный руководитель клинических исследований в МКМЦ «Медицинский город» Евгений Чесноков. Доброе утро, Евгений Викторович.
Доброе утро.
И кандидат медицинских наук, доцент, врач-онколог Владимир Шигин. Доброе утро, Владимир Александрович.
Здравствуйте.
Онкология, не знаю, можно ли так назвать, но самое прогрессивное заболевание по распространенности и, наверное, одна из самых вопиющих сфер медицины в плане неудовлетворенности потребностей в лекарствах, ну, и, возможно, в методиках. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году онкологические заболевания убили более 9,5 миллионов человек. Ну и часто опухоли обнаруживаются на последних стадиях, когда остается только паллиативное лечение. Так в чем же проблема и каковы тенденции и особенности нашей области? Начнем с Евгения Викторовича.
Спасибо. Ну, проблема действительно, онкологическое заболевание, она всегда была серьезной, и была серьезной, остается серьезной. А Тюменская область, кстати, не самая худшая в показателях по онкологической заболеваемости и лечении опухолей. Мы даже, можно сказать, в лидерах по России. И тем не менее, проблема эта достаточно серьезная. А с каждым годом количество пациентов увеличивается, и несмотря на достаточно эффективную диагностику, раннюю диагностику, выявляемость, к сожалению, остается желать лучшего. Тенденции онкологического процесса, но об этом все говорят, да, это, во-первых, стареющее население, да, продолжительность жизни, как мы знаем, увеличивается, и количество онкологических заболеваний. То есть, в этом случае мы говорим, что каждый тогда человек доживает до своего рака какого-нибудь. И вторая тенденция, достаточно негативная, это молодой рак. То есть мы встречаемся с случаями онкологических заболеваний не только в молодом возрасте, в работоспособном возрасте, но это и дети, это маленькие дети, которые тоже, к сожалению, подвержены таким заболеваниям. Это мы с вами прекрасно видим по прессе, да, собираются фонды, собираются деньги на лечение таких детишек, ну и, к сожалению, в большинстве случаев все-таки нет эффективного лечения. Хотя вот тема сегодняшнего нашего с вами разговора, да, это клиническое исследование, эти те новые направления исследований, которые в ближайшем будущем, наверное, произведут переворот в онкологии, и у нас количество пациентов будет, наверное, все-таки уменьшаться с негативным исходом.
Вы говорите, вот дети, молодое поколение, да, их больше становится заболевших раком. А это генетика или это что-то в атмосфере в нашей происходит все-таки, вот в воздухе, в воде, в пище, в образе жизни?
На самом деле, если бы мы знали доподлинно, как это происходит, то мы давно бы уже получили какую-нибудь Нобелевскую премию в этой области. Мы все об этом мечтаем. Все врачи в какой-то степени ученые. Мы пытаемся найти, ищем. Отдел наш этим тоже занимается. Но в большинстве своем есть заболевания, где это действительно генетика, где проявляются заболевания с отсутствующей генетикой, то есть нет никаких осложненных моментов. Бывают так называемые спорадические случаи, то есть на фоне полного спокойствия и вдруг возникает. Но в большинстве своем это несколько причин, которые совпали по месту, времени и случайности. И тогда нам приходится видеть результат этого совпадения.
Но это все-таки болезнь века, или действительно мы начали выявлять вот больше случаев заболевания, и рак всегда был и всегда процветал?
Ну, наверное, всегда опухолевые заболевания, они, конечно, были, они, конечно, процветали. Просто такой бум в медицине, наблюдающийся в последние годы, если мы с вами уйдем на 25-30 лет назад, да, только-только появились ультразвуковые аппараты, и тогда мы начали определять вот уже как бы опухоли, да. Потом появление компьютерных томографий, да, потом появление Кашпировского, который чуть-чуть отодвинул это все назад, да, и потом уже снова мы обратились, вернее, наше население обратилось к настоящей медицине, да, настоящей медицине, и сейчас вот с внедрением, опять же, то есть не сказать, что внедрением, вспомнили хорошо забытое старое, диспансеризацию, да, и при диспансеризации цивилизация опять пошла вот волна новых выявлений вот этих случаев онкозаболеваний. То есть рак был всегда, с ним всегда боролись, значит, различными методами, да, значит, с различной степенью эффективности. Но опять же скажу, что с появлением новых диагностических средств и новых аппаратуры, да, это все стало более эффективно выявлением.
Вы же были недавно в командировке в клиническом центре современных исследований в Вашингтоне. Расскажите, какие прорывные технологии, может быть, уже изобретены? И вообще, возможно ли победить рак, если он был всегда, и если клетка перерождается в организме, если это задумано Богом, чтобы избавиться от агрессивного человека со временем, который может взорвать наш земной шарик, то его просто не победить никогда?
Да, в какой-то степени согласен, наверное, с вами, да. Значит, конечно, Центр клинических исследований, Мировой центр в Вашингтоне, ну, это то, к чему мы должны, наверное, стремиться. И, скорее всего, мы к этому и придем. Центр располагает очень огромным просто коечным фондом. 800 взрослых коек, 500 детских, плюс 90 стационарных на 300 коечных. То есть, это целый город. Это целый огромный город. Ведется одномоментно 1500 клинических исследований. Значит, что меня поразило, что наряду с клиническими исследованиями, касающимися онкологических заболеваний, ВИЧ, лихорадка Эбола, да, пятая часть всех исследований клинических ведется по метаболическому синдрому, то есть борьба с ожирением. Да. И так скажу, что в этом направлении сделан очень-очень большой шаг вперед. И в ближайшие годы мы будем свидетелями, наверное, того, что все-таки население земного шара будет худеть. Так, то население, кому нужно худеть, да. Что касается онкологических заболеваний, тут следует сказать, что есть прорывные действительно технологии, мы об этом с вами поговорим. Да, какие механизмы этих технологий, что сейчас уже говорим о том, что последние стадии рака, я не скажу, что они излечимы, но с ними можно уже бороться, Но есть маленький нюанс, что сначала идеи, да, с момента синтеза препарата и до его внедрения в клиническую практику проходит 10-12 лет. То есть это достаточно большой период, но вот сейчас уже можно говорить о том, что существуют современные препараты, которые могут достаточно эффективно бороться с онкологическими заболеваниями. И вот именно те клинические исследования, которые мы проводим в медицинском городе, они нас подвигают к решению этой проблемы, да, мы тоже хотим участвовать в решении этой проблемы, эффективно участвовать, исследовать новые препараты, посмотреть за их эффективностью. Ну и это все на благо наших пациентов, конечно, делается.
Я слышала, что вот, допустим, на Западе, в Америке онкобольные лежат там с ВИЧ-инфицированы, просто с больными обыкновенными людьми, потому что онкология не считается вот таким страшным заболеванием, как у нас. Ее не так боятся, это привычное явление.
Ну, я сказал 1500, это все клинические исследования, да, конечно, там и онкологические больные, инфекционные больные, да, и больные с различными другими заболеваниями, в том числе вот с ожирением больными, метаболическим синдромом. Скажу так, что в большинстве стран, европейских стран, Северной, Южной Америки, да, там нет такой специальности, как онкология, врач-онколог, да, там есть специальность врач-химиотерапевт, да, есть специальность врач-радиолог, да, который занимается. Но вот чтобы вот врач-онколог конкретно, там такого нет. То есть, если это абдоминальный хирург, он занимается так же и онкологией, он оперирует и онкологических пациентов. Значит, то есть, специально как бы врач-онколог такими пациентами не занимается. Это касается не только онкологии. Например, в той же Америке нет специалистов, которые занимаются, например, лечением только ВИЧ-инфекции. Да? Там этим занимается просто врач. Врач-терапевт. И пациентам антиретровирусную терапию при ВИЧ-заболевании назначает просто врач-терапевт, а не специализированное лечебное учреждение, которое существует, например, в России. Хорошо это или плохо, но там есть по этому поводу разные нюансы. Но когда пациент находится в тех условиях, мне кажется, он больше социализирован. Да, как и онкологический больной, да, значит, нет специальных учреждений, куда они ходят, куда они обращаются, как у нас онкодиспансер, и обратиться в онкодиспансер для наших пациентов, зная наш российский менталитет, это очень тяжело, когда пациента направляют, например, на дообследование, да, и написано, что это онкодиспансер, ну, конечно, это психологическая травма для человека.
У нас же мощный современный радиологический центр, какие патологии сегодня можно вылечить?
Ну, когда мы говорим о радиологическом центре, кроме самого лечения каких-то патологий, нужно помнить о том, что это мощный центр диагностики. Очень мощный центр диагностики, который обладает самым совершенным спектром. Он не зря федерального значения, не зря у нас ездят учиться и смотреть, как работает радиологический центр. И в большинстве своем мы с точкой можем поставить, что у человека появилась онкология и что ее необходимо лечить. Сейчас медицинский город появляется. Поставили новый аппарат МРТ, который уже у всех на слуху. Такой метод диагностики, как МРТ, все знают, но очень немного людей знают, что есть еще более замечательные методы, например, ПЭТ-КТ, так называемый, который может фактически подсветить полностью человека, ну, уж если говорить простым языком, и показать в мельчайших подробностях развития каких-то онкологических заболеваний. У нас поставлена новая установка именно для лечения онкологических заболеваний, и сейчас ищут новые способы применения тех известных алгоритмов по лучевому лечению к тем опухолям, которые раньше так не лечились. Поэтому обобщать картину достаточно сложно, но можем сразу сказать, появлением новой аппаратуры, которая у нас есть, есть много возможностей для поиска новых способов лечения.
И ускоритель же какой-то, да, новый, да, появился, да, да,
да,
лучевой,
да, конечно, да,
который позволяет лечить точечно.
Да, да.
А раньше этого не делали?
Вообще все лечение, в принципе, основано на точечном воздействии. Мы максимально пытаемся, будь это лучевое лечение или химиотерапевтическое лечение, мы всегда стремимся сделать так, чтобы тот вариант воздействия, который мы выбираем, работал точечно. Нам не нужно повреждение каких-то других частей организма и клеток. Мы пытаемся воздействовать именно на опухоль. Не только в лучевом лечении, но, да, такие аппараты, ускорители помогают делать это еще лучше.
Ну, методы диагностики же все совершенствуются. Вы знаете, я вчера буквально посмотрела по науке репортаж интересный. Там показывают крыс, которые вживили в мозг электроды, и они определяют по запаху онкологию легких. Это уникально вообще. Я, конечно, открыв рот, на все это наблюдала. И сейчас, значит, это... Ой, где же это было? В какой же это клинике? Это изобретение наших ученых. И сейчас они ездят, в общем, по нашей стране вот с этим делом. И всячески, ну, используют вот этот метод.
Таких вариантов
очень... Потому что они уникальные нюхачи, крысы. И они улавливают малейшие изменения вот в воздухе.
Вариантов использования каких-то простых способов для диагностики на самом деле известно очень много. Допустим, яркий пример. Все сейчас молодые ученые, врачи-онкологи. По крайней мере, года три назад был бум на создание приложений для сотовых телефонов, которые помогут с помощью фотокамеры определять какие-то новообразования кожи. То есть, если у условного пациента возникало сомнение, рак это или не рак, были попытки создать приложение, наводишь телефон, фотографируешь, она анализирует, отправляет это в центр, тебе приходит ответ, ты успокаиваешься. То есть, вариантов великое множество. И неудивительно, что есть особого рода нюхачи, которые могут это почувствовать. Мы пытаемся сделать способ проще, доступнее, и самое главное, чтобы он был эффективнее, но ключевой момент – это погрешность всего этого дела. Мы стараемся сделать так, чтобы способ не только был красивый и простой, он еще должен быть без погрешностей, иначе мы рискуем очень сильно ошибиться.
Действительно, это же все нужно опробировать, да, вот вы говорите 12 лет, а я знаю из, по-моему, только 2%, что ли, новых лекарств доходит до пациента, а 98%, ну, не может пробиться никак.
Из 5000
времени,
одно.
Колоссальное количество денег на испытания, вот, на обследования, на клинические уходят.
Совершенно верно, денег уходит огромное количество, и для того, чтобы выпустить нормальный, совершенно нормальный препарат, да, вот как вот о тех, о которых мы сегодня говорим, цена вопроса примерно колеблется от 1,5 до 2 миллиардов долларов. Для того, чтобы препарат только вышел на рынок. Значит, и опять же, вы совершенно правы, что из огромнейшего количества препаратов, которые синтезируются, да, вот как Владимир Александрович сказал, одно из 5000 только доходит до потребителя. То есть, поэтому и работают такие огромные фармацевтические гиганты, да, которые предлагают вот такие новые совершенно технологии. Я вот приведу пример, что по клиническим исследованиям мы активно занимались с лечением вирусного гепатита С, да, и вот за 10 лет клинических исследований мы дошли до того, что с эффективностью примерно 30-40% лечения интерфероновой терапии, которое человек проходил в течение 2 лет, и только у половины мы достигали положительного эффекта, и стоило это миллионы. На сегодняшний день лечение занимает всего 2 месяца, лечение таблетировано, не имеет побочных эффектов, эффективность практически 100%. То есть вот это та ситуация, о которой мы сейчас вот будем говорить, да, по клиническим исследованиям в онкологии. То есть мы встали на этот путь и достаточно быстро, эффективно, думаю, будем по нему двигаться, вот учитывая пример по вирусному гепатиту С. То есть из проблемы ласкового убийца, которую мы помним, да, это было в 2000-х годах, говорили, что население просто погибнет от этого заболевания, значит, проблема просто-напросто нивелировалась. И сейчас лечение, которое стоит на современном этапе около 25 тысяч рублей, ну, то есть доступно практически любому человеку.
Кто попадает на клинические исследования? Это счастливчики, у которых, в общем-то, последний шанс, или это все-таки подопытные кролики, как некоторые говорят?
Это основная проблема, когда мы сталкиваемся с пониманием у людей понятия клиническое исследование. А дело в том, что здесь есть одна большая проблема. В настоящий момент в клиническое исследование попадают люди, которым повезло. Почему им повезло? Потому что их врач или их микроокружение из родственников, может быть, родственников врачей, находит центры, где проводятся клинические исследования, и узнает, как своего горячо любимого родственника можно включить в это исследование. Потому что, к сожалению, пока единой базы, где любой человек может зайти на сайт и посмотреть ближайший от его дома центр, где проходит клиническое исследование, подать заявку и туда включиться, такой единой базы нет. Ее сейчас формируют. Она заработает через 1,5 года. Она является международной. Все крупные фармгиганты участвуют в ее создании. И все те врачи во всем мире, кто будет аккредитован на проведение клинических исследований, фактически как с резюме, как с портфолио, будет находиться в этой базе. И человек, любой человек, может выйти в интернет, зайти в эту базу, посмотреть свой город, подобрать центр. Вот Евгений Викторович, например, в этой базе есть, как один из главных исследователей. Он пока единственный представитель Тюмени там. Соответственно, если человек услышал, увидел, узнал, врач ему сообщил, потому что врач заинтересован в его лечении, тогда пациент попадает. Есть одна интересная особенность о том, как у нас пациенты мыслят. Они считают, что в клиническое исследование попадают только люди, которым некуда идти больше. То есть, когда пациент, например, слышит 4-я стадия рака, ему становится очень даже плохо, и считается, что он на все согласен. Нет, ни в коем случае, он не на все согласен. Он согласен качественно лечиться и жить дальше. Но сейчас в текущих исследованиях у нас, как пример, есть пациенты, у которых 2-я стадия. То есть, это так называемая ранняя стадия рака. Но они тоже могут входить в исследования. Мы над ними не экспериментируем. Мы просто хотим им бесплатно, подчеркиваю, бесплатно, предложить новый современный метод лечения. Евгений Викторович точно знает, сколько все это стоит, как это мониторируется. И мы на одного пациента готовы выдавать лекарственные средства, которые нашему учреждению предоставили бесплатно, потратив миллионы, миллиарды долларов. Но нам это лечение предоставляется бесплатно. Вот одно из исследований, которое сейчас идет, оно будет идти 5 лет. То есть 5 лет каждый день пациент будет принимать лекарства, которые он получил бесплатно. Для примера, флакон одного лекарственного средства, где содержится 34 таблетки, стоит 150 тысяч рублей. Он есть в аптечной сети, этот лекарственный препарат, но кто может, не очень много людей может пойти в аптеку и купить препарат за 150 тысяч рублей. А в данном клиническом исследовании пациент получает этот препарат каждый месяц, потому что он должен принять эти таблетки. Более того, каждый пациент, который участвует в клиническом исследовании, все равно испытывает некоторое волнение, потому что он первопроходец. Аспирин тоже когда-то не был известен, а сейчас его используют направо и налево. Но для этого аспирин должен был пройти около 50 лет клинических исследований. Поэтому сейчас происходит то же самое. И каждый наш пациент, он застрахован. То есть каждый пациент страхуется, не только страхуется его жизнь, даже если с ним не случится что-то серьезное, а просто каким-то образом ухудшится качество его жизни. То есть это не обязательно инвалидизация, это может быть все что угодно, что ухудшит качество его жизни. И пациенты получают денежную компенсацию в крупном размере. Но сказать по правде, ни одного такого случая еще не было. То есть каждый пациент застрахован, каждый пациент об этом знает, но нам не приходилось пользоваться страховкой, потому что мы еще ни разу не навредили пациенту.
Слушайте, ну если человек вот понимает, что да, надо попасть на эти исследования, он нашел вашу фамилию, он хочет, он понимает, что это бесплатно, я так понимаю, да? А попадет он или нет? Как вы отбираете все-таки? Каков вот критерий отбора?
Ну, вообще, во всех клинических исследованиях, да, существуют определенные критерии отбора, по которым пациенты и подбираются в это исследование. Нужно сказать, что ну, не все 100%, кто обратится, могут попасть, да. Критерии отбора достаточно жесткие. Вот когда мы говорим о подопытных кроликах, да, вот эта вот ситуация, к сожалению, так думают не только пациенты, но так думают еще и наши коллеги, доктора, с чем вот мы боремся, пытаемся бороться. Значит, в этой ситуации, ну, нужно сказать, что мы не участвуем в тех фазах исследования, когда исследование проводится на животных. Это уже все пройдено. То есть те фазы исследования, там вторая, третья, четвертая фазы, в которых мы участвуем, это фазы именно подбора препараты, уже не дозировки, скажем так, а взаимодействия различных препаратов, да, взаимодействия вот химиопрепаратов, я бы не сказал, химиоиммунных препаратов, да, с препаратами, с другими препаратами, да, подбор дозы в тех или иных методах, да, и поэтому тут уже вообще вопрос о подопытных кроликах-то вообще не идет, в принципе. Препарат достаточно известен, это раз, и второе, все препараты, которые у нас проводятся в клинических исследованиях, включаются, они имеют лицензию Минздрава России, то есть без этого невозможно просто проводить какие-то исследования, то есть первоначально, вот в чем и заключается вот длительность, вот это, да, первоначально получает фирма право на поставку препарата, во-первых, на территорию России, да, а потом мы его включаем уже в клинические исследования. То есть это процесс достаточно длительный. Но тут следует сказать, что любой пациент имеет шанс, значит, шанс быть направленным, наверное, в медицинский город на консультацию к Владимиру Александровичу, да, и Владимир Александрович уже это потом, работая конкретно с пациентом, чисто индивидуально, уже решается вопрос, будет он участвовать в клинических исследованиях или не будет участвовать в клинических исследованиях. Опять же скажу так, что у нас, ну, расширенные достаточно показания, да, и в этом отношении, то есть, любой пациент имеет шанс принять участие.
Потому что, ну, иногда действительно уже и выбора нет человеку. Почему бы не попробовать новое лекарство, новый препарат, поэтому, я думаю, желающих, наверное, много.
Ну, желающих действительно, наверное, много. Но вот Владимир Александрович задал тему по экономическую тему. Об этом тоже надо, необходимо, наверное, сказать, что клиническое исследование, которое у нас проводится, вот конкретно вот возьмем, сейчас вот мы начали набор пациентов по клиническому исследованию при лечении рака молочной железы. Причем, вот как вот сказал Владимир Александрович, да, мы берем пациентов не только с четвертой стадии, да, но это вторая, третья и четвертая. четвертой, в том числе это стадия. То есть это пациенты оперированы после операции, а пациенты уже, к сожалению, которые с метастазами. Ну, то есть все они у нас подходят под критерии своеобразные. Да, действительно, такой пациент, пациентка получает у нас, то есть тут, как говорим, не пациентка, а пациенты, потому что рак молочной железы у мужчин встречается редко, но встречается, да. Получают они у нас лечение в течение 5 лет. То есть примерно тратит фирма, которая спонсирует это исследование, примерно на каждого пациента 10 миллионов рублей за 5 лет. Да? Значит, то есть это та сумма, которая экономит наш бюджет. Наш бюджет. Если мы возьмем с вами 10 хотя бы пациентов, ну, это 100 миллионов. То есть, эта сумма очень значительная для любого лечебного учреждения, в том числе для такого крупного, мощного, как медицинский город. Это все большое. Кроме этого, в клинических исследованиях запланирована обязательно оплата труда всех сопутствующих мероприятий, то есть это проведение маммографии, это проведение компьютерной томографии, проведение ПЭТ, я не говорю уже о простых рутинных анализах, которые пациенты проводятся. Можно сказать, что это даже не секрет, значит, что мы цивилизованная достаточно страна, и там даже запланирована эта доставка пациента на автотранспорте, на такси. Даже это заложено вот в наши клинические исследования. Ну и плюс лечебное учреждение, конечно, получает за это какие-то бонусы, гонорары. Это естественно, что те наши коллеги, которые принимают участие в этих исследованиях, они тоже каким-то образом будут отблагодарены, значит, за участие вот в этих исследованиях. То есть, в принципе, финансовая составляющая всегда есть, она всегда присутствовала, и это, ну, то тоже достаточно положительный момент. Это снижение финансовой нагрузки на медицинское учреждение.
Мы продолжаем. Я напомню, в нашей студии доктор медицинских наук, научный руководитель клинических исследований в медицинском городе Евгений Викторович Чесноков и кандидат медицинских наук, доцент, врач-онколог Владимир Александрович Шигин. Наш телефон 41-85-70. Вы чувствуете, телефон молчит? Народ как огня боится этой темы. Мне кажется, они даже слушая, обмирают внутри, потому что у всех это связано, ну, бог знает, с какими мучениями, самое страшное из которых – это химия. Терапия, она по-прежнему химиотерапия во главе лечения.
Вот
сегодня мы уже.
Сегодня мы с вами говорим о современных методах терапии, да, и это даже нельзя назвать химиотерапией, мы это называем иммунологическая терапия. А иммунологическая терапия – это терапия, точечная терапия именно той онкологического процесса, который есть в организме. В 2018 году за это изобретение была присуждена Нобелевская премия, об этом надо сказать обязательно, да, и у нас сейчас появилась возможность точечно воздействовать на организм. И я скажу так вот, что иммунная терапия, она не имеет таких побочных эффектов, как химиотерапия. То есть в подавляющем большинстве случаев пациент не испытывает никаких побочных эффектов, ни интоксикации тяжелой, ни каких-то других, да, симптомов. То есть этого, в принципе, у пациентов нет. Единичные случаи, когда мы это наблюдаем, они связаны с дополнительными лекарственными препаратами, которые мы иногда вынуждены применять у таких пациентов.
А это доступно всем, иммунная терапия, или тоже там какие-то критерии?
Иммунная терапия, если совсем говорить просто, не загружая слушателей механизмами работы, иммунная терапия является частью терапии, которая обучает свой собственный иммунитет воздействовать на свою же раковую опухоль, потому что очень часто организм ее перестает видеть, это ее симптом. И, соответственно, есть точки приложения, и сейчас есть иммунопрепараты. В общем, чтобы их получить, пациент должен соответствовать определенным критериям. То есть не каждый пациент еще сможет получить данную иммунотерапию из-за особых типов опухолей. Но Евгений Викторович хотел, наверное, сказать еще одно очень важное свойство. Даже если иммунопрепарат ввести один или два раза, а запланировано обычно бывает 20, 30, 35 введений. Но у нас в практике уже это есть. Пациент получил препарат всего лишь 2 раза. Затем он отказался от лечения. Почему? Потому что он просто так захотел. Любой человек может отказаться от лечения в любой момент. Мы не препятствуем этому. Мы сразу переводим его в другое русло и с ним работаем. После 2 раз у пациента исчезают метастазы. И это может длиться несколько лет. Сейчас мы за ним просто наблюдаем, делаем КТ, МРТ. ну, результаты просто замечательные.
Ответим на звоночек. Здравствуйте, кто-то проснулся. Здравствуйте, алло. Как вас зовут? Пожалуйста, слушаем
вас. Доброе утро.
Доброе утро.
Эмилия. Скажите, Эмилия, пожалуйста, есть ли вот у мужчины ПСА 5.1? Что это значит? Что нужно производить потом?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Это значит, что вашему мужчине нужно обратиться к онкоурологу. И он очень точно разъяснит, что именно делать с этим анализом, потому что имеет ключевое значение, когда был анализ сделан, при каких условиях. Может быть, мужчина не выполнил условия для забора материала для этого анализа. Все такие вопросы самостоятельно ни один житель, ни один пациент решать не должен. Нужно обращаться к врачу, который этот анализ, собственно, и назначил. И не нужно, видя цифры анализа, или начинать паниковать, или начинать радоваться. Нужно относиться к этому как к факту, с которым нужно идти к своему лечащему врачу.
У вас человек с четвертой стадии, вот я слышала, буквально излечился. Это возможно? Четвертая стадия – это крест же?
Буквально на прошлой неделе закончилось 35-е введение. 35-е введение.
Это вот иммунотерапия.
Да, иммунного препарата у пациента, у которого был рак мочевого пузыря с метастазами в легкие. То есть четвертая стадия. Раньше бы мы решили, что ну, достаточно тяжело это лечить. Лечение он получал 2 года, 2,5 года. На прошлой неделе последний цикл. У него ни одного метастаза. Ни одного. Абсолютно социально активный мужчина, способный выполнять тяжелый физический труд. Очень мы счастливы, что мы с ним дошли до 35-го цикла. Теперь мы будем наблюдать его пожизненно.
А на работу берут человека четвертой стадии?
Интересно то, что есть ряд профессий, с которым, когда метастатический процесс, ну, допустим, отдаленные метастазы есть, могут на некоторые виды профессии не брать. Вот конкретно данный человек устраивался на работу водителем, и его не должны были взять, но мы создали прецедент тем, что на врачебную комиссию подали бумагу, что этот пациент, не раскрывая, естественно, подробностей всего его лечения, потому что мы сохраняем врачебную тайну, получил особый тип лечения, при котором, и мы приложили все снимки КТ, что у данного пациента, несмотря на запись в карточке, четвертая стадия, нет ни одного метастаза, его взяли на работу.
Давайте ответим на звоночек. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вас Александр побеспокоил.
Да, слушаю.
Я хотел спросить, а какие критерии успешности или неуспешности клинических испытаний? Вообще, какой процент из вашей практики, что данный препарат признан успешным? И есть ли отечественные разработки или только это зарубежные?
Спасибо.
Значит, критерии эффективности любой терапии являются контрольные компьютерно-томографические исследования. Есть целая классификация, по которой мы пытаемся понять, человек успешно излечен или у него есть какие-то проблемы. То есть мы четко отслеживаем лучевые точки и смотрим на это. Отечественные препараты в исследованиях есть, мы, наверное, фирму не будем называть, но отечественные разработки есть. Мы в настоящий момент участвуем в 5 исследованиях зарубежных, одно на подходе иностранное, одно даже азиатское, потому что они большие молодцы, эффективность приблизительно сопоставима. Поэтому мы очень четко отслеживаем, как эффективно это или неэффективно. И да, российские клинические исследования есть.
Евгений Викторович, скажите, а у нас какие-то новые формы лечения появились в печени, цирроза в печени, исследования новые и клинические? Это же ваша тема.
Ну, тема это
одна,
да.
Одна из ваших любимых.
Тема одна из любимых тем, конечно. Что следует сказать, что современные методы терапии, значит, вот, например, по вирусным гепатитам, которых это моя основная, так сказать, профессия, да, в течение 10 лет мы занимались клиническими исследованиями. Сейчас скажем так, что мы пришли к такому результату, что сейчас вирусный гепатит С, например, полностью излечим. Мы говорим об этом.
Когда мы говорили... Профессия-то ваша утрачивает, значит?
Да нет, я думаю, что это все равно останется. Когда мы говорим о том, что это буквально было 10 лет назад, и на одном из конгрессов международно сказали, что мы скоро победим, к 2025 году мы говорили, что мы победим вирусным гепатит С, все коллеги это настолько скептически восприняли, сказать, да вы что, 2025 году, да вы что, да нет, ну не раньше там 50-го года. Уважаемые Уважаемые радиослушатели, сегодня 19-й год, и с вирусным гепатитом С мы справились. То есть современная терапия, таблетированная терапия без каких-либо отрицательных эффектов, значит, позволяет пациенту за 2 месяца вылечиться полностью от гепатита С. И я думаю, что вот такая же ситуация, я хочу надеяться, такая же ситуация будет складываться с онкологическими пациентами, потому что наука идет, она развивается, она идет очень интенсивными темпами. Я опять же скажу, что мы в медицинском городе будем активно принимать участие в продвижении этих препаратов для наших российских пациентов.
А с какими клиниками зарубежными вы в основном сотрудничаете? С какими странами? Это вот Вашингтон, да?
Ну, следует сказать, что Вашингтон, мы с ними не сотрудничаем, мы у них учимся, так вот скажем, да? Значит, а вот последние, которые клинические исследования мы прорабатываем с Владимиром Александровичем, это вектор смещается чуть-чуть в сторону Азии. Значит, мы сейчас активно работаем с препаратом, который выпускают наши сингапурские коллеги и коллеги из Южной Кореи. То есть, это качественные препараты, это очень высокоэффективные препараты, и продвижение их на рынке быстрее, осуществляется быстрее, чем у американских наших европейских коллег. Поэтому мы работаем со всеми, мы работаем и с европейцами, и работаем со Швейцарией, с Люксембургом, то есть тут у нас очень широкий спектр работы.
Очень дорогостоящие эти препараты, да, для обычного человека, если он не проходит вот клинические испытания. А спустя какое-то время препарат хотя бы дешевеет, и есть надежда, то простых...
Безусловно, я вот опять же приведу пример вирусного гепатита С. Если 5 лет назад лечение стоило порядка 3,5 миллиона рублей, то на сегодняшний день на рынке есть препараты, которые стоят гораздо эффективнее, но стоят 25 тысяч рублей.
Несопоставимые цены,
да, это выпуск новых препаратов, и мы ждем, что такая же ситуация будет складываться и в онкологии. Она должна быть, это закон рынка, наверное.
Чтобы динамику понимать, падение цен этих, вот, допустим, тот пациент, которого мы лечили, один его флакон стоит 1,5 миллиона рублей. Он за один раз получал 2 флакона. Сейчас аналог данного препарата начинает стоить около 75 тысяч рублей. То есть, представьте, 1,5 миллиона, 75 тысяч, дальше будет только падать. Поэтому ждем, все ждем.
У нас заканчивается наш эфир. Давайте буквально вот по 20 секунд у каждого несколько главных советов. Ну, как полюбить себя, и чтобы как бы не болеть и не довести до 4-й стадии.
Я бы хотел призвать всех наших пациентов, не только пациентов, но и наших коллег, да, более активно включаться в те процессы, которые у нас проходят в медицинском городе, да, интересоваться, какие клинические исследования у нас проводятся. Эти все разделы у нас есть на сайте, размещен на сайте, то есть всегда можно увидеть, что мы, чем занимаемся, как занимаемся. И, уважаемые друзья, все в ваших руках. Обращайтесь, мы никому не отказываем, мы любого пациента готовы встретить и готовы проконсультировать.
Уважаемые слушатели, пожалуйста, относитесь к онкологии, которую случайным или специальным образом в преддиспансеризации у вас нашли, относитесь к этому как к обычному заболеванию, которое можно лечить. Пожалуйста, не нужно испытывать вот эту первую реакцию страха и пытаться куда-то спрятаться. Пожалуйста, приходите к нам, мы вам поможем, даже если вам кажется, что помощи вам ждать неоткуда. Мы поможем.
Напомню, гостями программы были доктор медицинских наук, научный руководитель клинических исследований медицинского города Евгений Чесноков, кандидат медицинских наук, доцент, врач-онколог Владимир Шигин. А в эфире работали Валентина Логинова, Виктор Квашнин. До свидания.